С миром Божьим, дорогие слушатели! Я рад с вами встретиться. Мы сегодня приступим к изучению 20 и 21 глав книги Второзакония. Этими главами мы входим, можно сказать, в новую часть книги, где найдем закон, например, о военной службе отдельных лиц, об осаде городов и добычи, об очищении от неизвестного убийства, разные постановления об особых случаях греха и осквернения, а другие законы и постановления мы рассмотрим в последующих главах. Уже прошло более 3000 лет с тех пор, но в мире мало, конечно, что изменилось. И сейчас мы имеем войны, и сейчас призываются люди на военную службу, но эти призывы делаются несравненно строже, и в них мало, очень мало места для исключений. Мы с вами сейчас живем во время благодати, когда прощение Божье должно быть особенно ощутимо среди людей. Но мы возвратимся в даль веков, в седую, так сказать, древность, когда люди еще не знали этой благодати Божьей, когда закон Божий только начал вступать в свои права, будучи дан Богом народу израильскому. И потом израильтяне передали, так сказать, эстафету этих законов другим народам, как, например, грекам, римлянам и так далее. Мы прочтем первых 9 стихов 20 главы о военных приготовлениях и об условиях мобилизации на военную службу. Написано: «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет вместе с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в свой дом, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, то пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в свой дом, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народа. Друзья, еврейская нация в то время была совсем небольшим народом, насчитывавшим приблизительно 3 миллиона душ. Но они имели особую миссию от Бога, то есть явить Спасителя миру. Самой большей опасности на их пути было, конечно, идолопоклонство окружающих их народов, которым они могли бы так легко заразиться. И потому Бог повелел народу израильскому уничтожить эти народы и искоренить их из земли этих идолопоклонников. В выше приведенных стихах говорится, что народ должен во всем полагаться не на свою силу, но на Господа, который будет воевать за них. В армии призвали только смелых людей, Как вы читали выше, друзья, только смелых людей, которые знают, за что они воюют, и которые преисполнены готовностью сдерживать победы. В книге «Судей» описан случай, когда народы Востока Мадианитяне и Амаликитяне перешли Иордан с многочисленными войсками, чтобы покорить Израиль. Тогда Бог призвал в Израиле одного, подумайте, земледельца Гедеона, чтобы он поразил врага. И вот он собрал израильтян, способных к войне, но в глазах Бога их оказалось слишком много. Бог сказал, что если эти люди одержат победу над врагом, то народ, видимо, подумает, что они это сделали своей крепостью. И что же тогда делает Гедеон? Гедеон из многочисленных полчищ отбирает 300 человек и ими разбивает многотысячные войска врага. И это, друзья, случилось потому, что Бог дал мудрость Гедеону вызвать ночью замешательство в стане врагов, и обратились они в бегство. Как вы видите, друзья, Бог хочет смелых людей и, конечно, тех людей, которые оставались бы всегда верными Ему. Мы читаем дальше, от 10 по 18 стих. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе. И пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь, Бог твой. Так поступай со всеми народами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа народов сих. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию. Хитиев, и Амориев, и Хананеев, и Фаризеев, и Евеев, и Евусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом, Богом вашим». Друзья, они имели двойной стандарт обращения с народами. С народами, живущими далеко от них, они должны были поступать более милостиво. Но народы, землю которых они шли взять, должны быть полностью уничтожены по причине их ужасного идолопоклонства. Бог говорит израильтянам, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, как и они делали для богов своих. Слушатели, в 21 главе, куда мы сейчас переходим, мы встречаемся с весьма странным положением. Мы прочитаем первых 9 стихов, где написано: «Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут эту телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны левиты, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головою телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: «Руки наши не пролили крови этой, и глаза наши не видели. Очисти народ Твой Израиля, который Ты, Господи, освободил, и не вмени народу Твоему Израилю невинной крови». И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое перед очами Господа. Здесь, слушатели, как вы видите, говорится «город». Но это было, конечно, в действительности лишь небольшое селение, обнесенное стеной или же траншеей и так далее. Такой город иногда мог иметь меньше 1000 жителей, но он уже считался городом. Но что здесь больше всего интересно, друзья, что тот город, которому ближе всего был найден этот убитый человек, несет как бы ответственность за убийство и должен принести жертву очищения. Зачем? Чтобы смыть, друзья, с себя кровь невинную. Здесь дан принцип общей ответственности, чтобы люди не оставались безразличными к совершаемым преступлениям. В этой главе также дан закон о том, как родители должны поступать со своим блудным сыном. Мы читаем от 18 стиха по 21 следующее. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Вы знаете пятую заповедь, друзья: «Почитай отца своего и матерь свою». Этот, конечно, человек буйный, написано, и непокорный сын, был нарушителем этой заповеди. Он не только, слушатели, он не только издевался над жизнью матери и отца, он издевался и над своей жизнью, и притом был страшно плохим этим примером для всех окружающих его. Родители должны были привести его к старейшинам города. После, конечно, многих увещеваний и много терпения пришлось уделить этому буйному сыну. И именно там народ должен был побить его камнями до смерти. Это, конечно, страшная, ужасная картина. Поэтому много позже, когда Господь Иисус сказал народу притчу о блудном сыне и окончил ее сценою встречи возвратившегося сына и вышедшего встретить его тоскующего по нем отца, и после устроенным обедом этому блудному сыну, это повествование, конечно, вызвало в сердцах многих правоверных евреев чувство глубокого негодования. Потому что, согласно закону, сын, ослушавшийся своего отца и который промотал все родительские деньги, промотал, можно сказать, свою жизнь частично, он, вопреки всего этого, был недостоин своего отца и, вопреки отцовской воле, оставивший дом, наказывался смертью. И вот Иисус же здесь сказал именно об отцовской прощении, о любви отца к своему, хотя и блудному, но возвратившемуся ему к нему сыну покаянному. Вместо осуждения Иисус дает здесь миру нечто лучшее, а именно прощение грехов. Вот какова любовь Божья, дорогие слушатели. Он простил и нас, потому что своей смертью там на кресте заплатил за нас, покрыл своей жертвой вину наших преступлений, дорогие слушатели. Вот какова любовь Божья. И Отец Небесный ожидает каждого сына, каждую дочь, которая ушла от Него, с распростертыми руками, стоит, можно сказать, на дороге и ожидает каждого из нас. Теперь вопрос за вами. Вы, слушатели, услышали, может быть, этот голос уже через эти радиопередачи. Что вы решите? Как вы поступите с Небесным Отцом? Как вы поступите с Его любовью? Встанете и пойдете к Богу в раскаянии, как сделал этот блудный сын, или же останетесь и погибнете навеки? Останетесь в ваших грехах и погибнете. Друзья, подумайте об этом. Это очень важный предмет для того, чтобы в самом деле серьезно задать себе эти вопросы и задуматься. Пусть Господь поможет вам в этом решении. Мы сегодня оканчиваем нашу программу. Я приглашаю вас к следующим урокам в это же время и на этой же волне, дорогие слушатели. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.